образом мы начинаем с пятой страницы нашей небольшой брошюрки. И, как вы помните, задача наших встреч такова. Мы читаем библейские отрывки и пытаемся представить себе, что мы, что мы первые читатели библейского текста. Что мы первые читатели библейского текста, которые понимают, относятся к этому тексту чрезвычайно серьезно. И считают его не хрестоматией по литературе или истории Древнего Ближнего Востока, а воспринимают его как сакральный текст. Кстати говоря, я думаю, что это было то, что я не сказал вам вчера, а именно. То есть вчера мы говорили про интерпретативные стратегии, про то, что вот эти две литературные традиции, две традиции прочтения библейского текста, одна более древняя эпохи Второго Храма, другая менее древняя, талмудическая традиция истолкования библейского текста, они обе интерпретируют библейский текст, и почему они, собственно, это делают, это, по-моему, то, что я не сказал в прошлый раз, а именно, почему они позволяют себе интерпретировать библейский текст. Я говорил, что это потому, что текст их очень интересует, он для них важен, он важен для них, потому что они воспринимают его как сакральный текст. Здесь следует добавить еще один упущенный нюанс, именно касательно мидраша, касательно вот этой интерпретативной традиции, которую мы связываем с талмудическими мидрашами, мудрецами. Мы сказали, по-моему, в прошлый раз, что их подход к библейскому тексту зачастую гораздо более дерзкий, чем литература эпохи Второго Храма. Их интерпретаторская свобода чрезвычайно велика. С чем это связано? Это связано с определенной теологической подоплекой вот этого процесса. Они воспринимали библейский текст как сакральный текст, и потому многосмысловой. То есть они воспринимали библейский текст как своего рода помещение, темное помещение, в котором много-много разных предметов. И эти разные предметы трудно найти. И поэтому вот их интерпретаторская свобода – это именно то, что позволяет им отыскивать в закрытой комнате. Я не случайно пользуюсь этим образом, поскольку они называют канонизированное писание «микра-хатум», то есть «закрытое». И они пользовались своими интерпретаторскими методиками для того, чтобы открыть эту комнату, извлечь из нее многие смыслы, разные смыслы. И поэтому продукты их интерпретации, об этом я говорил вчера, могут быть противоречивыми, могут быть разными, могут противоречить друг другу. И с их точки зрения это было вполне нормально, если можно пользоваться в этом контексте словом «нормально». А именно то, что текст, сакральный текст с точки зрения талмудических мудрецов имеет много смыслов. Это, может быть, даже звучит вам похоже на современные теории литературной критики, которые тоже говорят, что у текста много смыслов, столько интерпретаторов смыслов, но теологическая подоплека этого разная, абсолютно разная. Следует понимать, что талмудические мудрецы, авторы Мидраша, не были постмодернистами. Они полагали, что у текста много смыслов, поскольку он сакральный смысл. Современный литературный критик, когда он говорит, что у текста много смыслов, он не имеет на самом деле в виду, что у текста много смысла, он имеет в виду, что текста смысла нет, а смысл вносится в текст читателем, как говорит Гад Демер в одном из своих текстов. Текст – это банковский банкнот, которому придается стоимость в банке тем, кто его оценивает. Без банковской стоимости это просто кусок бумаги. И тем самым это методологическое соображение, которое я, конечно, упустил сказать в прошлый раз. Прошу прощения за сумбурность. Но теперь мы переходим к нашему примеру. Второму.
Есть разница между галахическими и агадическими фрагментами Писания? Вот в множественности смыслов, да, то есть вроде бы кажется, что там, где законы, да, там должно быть некое единство смысла, да, а там, где повествование или ненормативные части, да, там может быть противоречивое, ну, то есть может быть множество одного стиха, там, хоть 50, там, 100 разных толкований, и, в принципе, может быть любыми, да, а там, где речь идет о законе, все-таки должна выводиться какая-то единая галаха, там, да, то есть как там может быть
множество? Практически наверняка это делалось так, что в конкретной группе людей, в конкретное общение они выводили практически закон. Но если обратиться к литературе, скажем, Иерусалимский Талмуд нигде не указывает, какой из галахических мишна. Да. Мишна приводит мнение законоучителей в определенном порядке, из чего читатели заключили, что там есть... Редактор предпочитает мнение большинства мнению меньшинства или располагает мнение в каком-то иерархическом порядке, но тем не менее нигде не сказано, какое из них следует предпочесть. Это остается для решить читателю. В Иерусалимском Талмуде тоже нет никаких указаний на это. Только в некоторых местах Вавилонского Талмуда появляется выражение «Хаха гилхета», «такова Аллаха». Но исследователи говорят, что это поздний, более поздние добавки к тому. То есть практически, вы, конечно, правы, что наверняка свобода была больше в теологической сфере, поскольку иудаизм, если можно говорить об иудаизме, поскольку иудаизм, ну, как сказать, более ортопрактичен, нежели ортодоксален, да, то есть для них более важна. В талмудическом иудаизме они избегают говорить, во что следует верить, избегают догматизма, но настаивают на определенном единообразии норм. И это действительно так. Но, то есть и в агадическом дискурсе есть больше свободы, нежели в галахическом, но и там могут быть исключающие друг друга мнения.
Если в галахе мы имеем суть цель какую-то, да, то есть у них есть практический метод поступать, да, да.
Какой смысл в этой
вариативности ограды? Какой смысл? Да, в галахе мы разные не имеем, чтобы вывести какое-то правило, какой смысл, вот, разные смыслы, поиск каких смыслов?
Попытаться понять. Для чего понять?
Да, для чего понять. Зачем это надо?
Могу ответить только цитатой из Сифрей Дворим, где сказано: ежели ты хочешь понять того, кто управляет миром, ступай изучать Агаду. То есть у человека есть определенное, может быть, это не очень важно с практической точки зрения действия, пытаться понять, но это свойственно как бы
по другому разу. Тренировка какого-то метода, да? Как бы я вот смотрю, вот разные книги, да,
да.
Другому,
да.
Это сплошь и рядом,
да?
Да. Впечатление, что тебя просто тренируешь на хорошем тренажере, да? То есть, чтобы ты думал не в одном направлении, а чтобы ты мог мыслить сразу.
Да, то есть как бы... это может быть... я начинаю понимать, что вы говорите. То есть как бы, что за этим скрывается определенная концепция того, что есть истина. Что истина, она не... Если говорить действительно, попытаться вот так вот определить то, что мы называем махшевет хазаль, а именно талмудическая мысль, я думаю, что можно прийти к такому выводу, к представлению очень дискретному восприятию истины, что, относительности истины. Да. Но давайте лучше посмотрим это на примере. Итак, то, что мы будем делать сегодня, мы будем читать определенный библейский отрывок и пытаться посмотреть на него глазами их первых читателей. Тем самым мы его читаем контекстуально и пытаемся обратить внимание на проблемы этого текста. Поскольку, как мы говорили в прошлый раз, обычно текст экзегеза, текст интерпретации, он опирается на библейский текст и опирается именно на те самые моменты, которые обычно опираются на те моменты, которые действительно представляют текстуальную трудность или же по тем или иным причинам в них усматривается текстуальная трудность. То есть для того, чтобы возник текст Мидраша или текст экзегеза эпохи Второго Храма, читатель должен усмотреть трудность в библейском тексте. Сейчас мы прочтем вот этот библейский текст. Речь идет о знаменитом рассказе о Якове и его женитьбе, который вдохновлял не только экзегетов, но и поэтов, как вы знаете. И этот рассказ дает немалое количество трудностей для читателя. Попробуем их сейчас понять. Я принес два отрывка. Из них первый, он скорее введение ко второму, поскольку в первом таким образом находится завязка конфликта, что в Междуречии, в Арам-Наараим, живет родственник Якова Лаван, и у него есть две дочери, обе на выданье. Яков оказывается в Междуречии. Кто помнит, почему он там оказался? У нас нет текста, который повествует об этом, но это для нас важно. То есть сейчас мы читаем, у нас будет, мы будем заниматься узким и широким контекстом этого рассказа. Узкий контекст этого рассказа: Яков в Междуречии, у его родственника Лавана две дочери на выданье. Широкий контекст этого рассказа связан с тем, почему Яков оказывается в Междуречии. Почему Яков оказывается там? Кто помнит? Что произошло? Как? Он обманывает своего брата, и поэтому ему приходится оставить свой дом. И эта история, которая стоит на фоне... Таким образом, у нас есть две... Тут у нас как бы ситуация совершенно детективная. У нас есть две проблематичные истории. Одна проблематичная история его женитьбы, в результате которой, конечно, в счете, он женится на двух сестрах, что само по себе проблематично. Другая история, которая является фоном этой истории, он оказался в этой ситуации после истории об украденном первородстве. Как это понимать? Почему, если мы говорили в прошлый раз, что библейский рассказчик рассказывает нам истории важные, важного значения, он телеологичный рассказчик, да, он ведет нас к определенному, к истории рождения народа. Ему действительно важно рассказать о женитьбе Якова и о том, как родились все колена, и как, почему их стало так много, и как это все получилось. Но какое это имеет, в каких отношениях эта история, история женитьбы, находится с историей украденного первородства? Все говорят, это хорошо делать, украсть первородство. Как вы думаете, библейский рассказчик, рассказывая об этой истории, что он хочет сказать? Зачем библейский рассказчик поведал нам об украденном первородстве?
Ну, вообще-то там ему обещано было первородство.
Кому?
Ну, его маме, да, когда они там толкались, и было сказано, что он будет второй, будет первым. Как бы она, так сказать, лоббировала этот процесс.
Это понятно. Есть определенная политика. Нет, но я спрашиваю именно с точки зрения нарратора. С точки зрения библейского повествователя. Я надеюсь, что я никого не раздражаю, поскольку однажды меня спросили, почему вы все время говорите библейский нарратор? Кто рассказал, если не знаю? Ну, опять-таки, говоря вот так, чисто холодным языком, да, с точки зрения библейского нарратора, зачем нужно рассказывать о библейском, о украденном первородстве? Ведь лучше было бы скрыть.
Роль людей.
А?
Роль людей, роль человека.
Объясните, я не понимаю.
Ну,
любой может согрешить, вот так сказать, даже великий человек, как, да?
Может быть, нет. Я имел в виду как раз другое, что есть некое течение событий, которое определяется, ну, не знаю, судьбой, Богом или чем-то еще.
И оно непостижимо человеческому разуму.
Человек может вмешиваться в процесс некий.
Удачно, с успехом.
Ну, или без успеха.
Ага, то есть это таким образом история о том, как нехорошо вмешиваться в божественное поведение.
Да? Может, наоборот. То есть неизвестно последствия.
Это, я бы сказал, очень был бы счастливый путь объяснить это дело, сказать, Бог, который правит миром, он ведется так, что мы не всегда можем понять. Поэтому сода шемла и риав, как говорится, да, тайна Всевышнего убоявшихся его, и не пытаться это объяснить. Но, как мы увидим, первые читатели библейского текста хотели это объяснить каким-то образом, и они не хотели это объяснить так, как это делали некоторые критики библейского текста, сказав, что в первом рассказе с точки зрения современного читателя, с точки зрения нас с вами, Яков совершает поступок. Возникает таким образом вопрос, библейский рассказчик разделяет с нами это убеждение о том, что он совершает неэтичный поступок. Или же он рассказывает нам свою гору, или же он, как предлагали некоторые библейские критики, полагает, что в этом хитрость Якова, это своего рода он на стороне Якова, и поэтому обмануть плохого человека, да, обмануть плохого человека, это хорошо, говорит. И тем самым... Я разделяю ваше возмущение, я разделяю с вами возмущение и не хочу сказать, что библейский рассказчик имел такую пагубную интенцию. Да. Нет, я серьезно говорю.
Это принимает это как некоторая вообще хитрость и обман, а как выставление справедливости. Почему? Он должен был быть первым. Вот он в результате...
Почему, кстати говоря, это не совсем такой простой вопрос. Когда мы перейдем к нашему следующему тексту, о том, каковы должны были быть отношения между хорошим и проблематичным братом, из которых, естественно, хороший брат Яков, проблематичный брат Эсав, мы увидим, что это не так просто. Но здесь я хотел бы сказать, и к этому, в конечном счете, я надеюсь, мы придем в конце этого чтения, что читатели, первые читатели библейского текста, не все, но некоторые из них, усматривали в поступке Якова плохой поступок и усматривали в его женитьбе своего рода наказание за то преступление, которое он совершил в Хананьянской земле и вынужден был бежать в Междуречье. Это, к моему, забежал вперед и открыл вам, в общем-то, спойлинг-то. Но тем самым это таким образом вот эти вот проблематичные отношения широкого контекста второго, между вторым и первым рассказом, это то, что будет лежать на фоне вот этих вот интерпретаторских тенденций. А сам текст нового интерпретативного рассказа будет построен на некоторых проблемах узкого контекста, а именно текстуальных проблемах, которые мы сейчас прочтем. И, наверное, начнем, да, с текста из 19 главы. Итак, Яков оказывается в Междуречи, лишенный без каких-либо материальных ценностей для выкупа невесты, и поэтому ему приходится предлагать свою рабочую силу, как гастарбайтер, своему будущему тестю Лавану. И Лаван сказал Якову: «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» У Лавана же были две дочери. Здесь я прошу обратить внимание на то, как библейский рассказчик описывает двух дочерей. Имя старшей Лия, Лея, имя младший Рахель. И Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красивым лицом. Зачем он сообщает нам это? Очень редко библейский рассказчик сообщает нам о том, что кто-то из героев хорош собой или же нет. То есть мы говорили, что детали чрезвычайно важны в библейском тексте. И тем самым эти детали, видимо, должны нам что-то сказать. Что они должны сказать? Да, поскольку это свойственно, как сказать, среднестатистическим мужчинам жениться на красивых девушках, а не на... Вот. Что значит, что она... И здесь мы видим, однако же... Если подходить совершенно попросту к этому тексту, то он должен сказать, что одна из девушек была хороша собой, другая не очень. Но библейский рассказчик, тем не менее, формулирует вот эту предпочтительность или непредпочтительность старшей сестры несколько странно. Почему он говорит, что она была слаба глазами? Если вы посмотрите в оригинальный текст, вы увидите, что «иней леа ракот». Ракот – это действительно, может быть... Но это навряд ли все-таки достоинство, да, поскольку ее противоставляют красивые сестры. То есть, тем самым здесь есть своего рода такой вот ambiguity, да, недосказанность, непонятность. Почему? И это, на этом будут построены, как мы увидим, определенные, я специально обращаю внимание на эти детали, поскольку определенные элементы тех рассказов, которые будут построены на этом рассказе, будут использовать эту деталь. Итак, дальнейшее развитие событий вам известно. Он исправно отрабатывает эти 7 лет. 7 лет заканчиваются, и вот мы находимся в 29 главе, где, собственно, история женитьбы появляется. «И сказал Яков Лавану: дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Об этом тоже можно говорить, об этом стихе, но мы не будем. А теперь о следующем стихе. Тут нужно быть внимательным. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. В переводе этот текст звучит абсолютно гладко, но если вы посмотрите в оригинальный текст, в нем можно смотреть некоторую шероховатость. «Ваюсеф лаванит колен шей маком вияс миште». По грамматической структуре этого стиха он вполне мог, в нем можно усмотреть повтор или как бы два следующих друг за друга действия. В одном сказано «и собрал Лаван всех людей своего места», а в другом сказано, если мы «вав», разделяющий союз «вав», а в другом сказано «и сделал пир». Если буквализировать чтение этого стиха, а Мидраш часто буквализирует, здесь можно усмотреть два несвязанных друг друга действия или два следующих друг за другом действия. Теперь мы читаем далее. «Вечером же взял дочь свою Лею, вел ее к нему и вошел к ней Яков». Естественным образом, все использованные здесь глаголы «вошел» имеют интимную коннотацию. «И дал Лаван служанку свою Зильпу, служанке дочери своей Лии». Порядок несколько странный, но об этом мы не будем говорить. Утро, в смысле, что прерывается повествование описания брачного пира и упоминается о даровании имущества дочери. А теперь «Веи бокер». И вот, если переводить это буквально, это было бы так. И вот утро, и вот она Лея. То есть вновь здесь есть несколько странная формулировка и использование указательного слова «вегине», как будто кто-то на кого-то показывает пальцем. Это несколько необычная формулировка библейского текста, сглаженная здесь в переводе. И следует это запомнить, поскольку это вновь будет привлекать внимание интерпретаторов. Почему библейский... Кто-нибудь должен записывать наши вопросы или запоминать. Поскольку интерпретаторы будут спрашивать этот вопрос, просто будет их беспокоить. Что же такое оказалось утром? Каким образом это оказалось утром? Почему это оказалось утром? Ведь вечером он женился на этой женщине, правда? Был свадебный пир, он вошел к ней в опочивальню, сказано «Ваяво», но только утром оказалось, что это Лея. Библейский рассказчик не сообщает никаких деталей о том, как можно было только утром обнаружить подмену невесты. «И сказал Лавану, что это сделал ты со мной? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал, «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей». Резонный как бы довод, проблема только... Вы принимаете этот довод?
Почему не сказать раньше?
Почему не сказать раньше?
Почему не знал? Это, он не знал это раньше, по идее, это же...
Кто, Лаван не знал?
Нет, наоборот, Яков этого не знал. Мне кажется, это какая-то общая такая...
Да, да. То есть, как бы это общий, я бы сказал, common sense, как бы говорит, что старший должен жениться раньше младших. А если это... На самом-то деле не очень
это
понятно...
Это же в России так было.
Да? Не очень, я не уверен, что это так уже носит характер непреложного закона. Ни в коем случае не выдавать старшую дочь. Даже если она подслеповата. Кстати говоря, допустим, что сказано, что она подслеповата. Вы правы. Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю эту, то есть эти 7 лет. Потом дадим ее тебе и ту за службу, которую ты будешь служить, у меня еще 7 лет других. Яков так и сделал, окончил неделю. И Лаван дал ему Рахиль дочь в жены. Он получил 2 вместо 1. Так вот, возникает таким образом вопрос. Возникает таким образом ряд вопросов о том, каким образом вся эта, как сказать, грустная, на самом деле, история, все это не очень радующее стечение обстоятельств случилось здесь. Есть у нас какие-то вопросы узкого рода, да, о том, что происходит по ходу этого действия. Но, в конечном счете, если подвести это итог этой истории, что здесь произошло? Как бы вы определили с жанровой точки зрения этой истории? История о чем? Как?
Народное событие.
Народный характер этой истории, да? Что, да, там, да. Что произошло? Что сделано?
Опять же народных типов.
Подмена.
Нашего героя обманули. Его выставили в нелепом свете. Его кинули. Возникает таким образом вопрос, почему кинули праотца еврейского народа? Почему библейский рассказчик рассказывает нам о том, что, почему кинули праотца еврейского народа? И я уже в известной мере открыл вам тайну, а именно потому, что он кинул своего брата. И таким образом вот эти вот... Это можно. Таким образом, следует ли теперь таким образом, у нас могут быть две стратегии чтения. Одна благостная, а другая вот такая, как я сказал, сейчас критическая. Да? Благостная, скажет, никто никого не кидал. Между порядочными людьми этого не бывает. Вы просто не умеете смотреть на эту историю. И здесь есть такие вещи, которые вы не понимаете. Божественное провидение, вмешательство и так далее. Другая стратегия, стратегия менее благостная, скажет, да. Его кинули. Потому что он кинул своего брата. И сейчас мы будем читать эти разные стратегии и стараться это понять, да.
А есть ли какая-то срединная стратегия? Вот у меня внутри какая-то срединная.
Стоп, я прошу прощения. Таким образом, мы задали следующий вопрос. Я прошу прощения, что я не забыл только. Итак, почему кинули патриарха? Почему он не заметил, что ему подменили жену? Обманщик ли его тесть? Или он благородный папа? Есть еще одна вещь. Что здесь произошло? Ему дали Лею, когда он хотел Рахель. В конечном счете он получил их обоих. Женщина говорила, женщина не хотела. Здесь нет ничего, вы не чувствуете здесь ничего такого, что в состоянии женская половина этой аудитории должна была бы задать вопрос о том...
Хотела ли этого Лея?
Да. Или хотела ли этого Рахель? Где была Рахель в то время, когда Якову встречали ее сестру? Можно, да. Прежде всего, можно задать вопрос, почему библейский рассказчик этого не упоминает. Библейский рассказчик, мы уже сказали, почему. Библейский рассказчик не сообщает деталей, которые для него не важны. Ему важно рассказать о том, как родились колена, важно рассказать, как он получил двух жен. Ему не важно сказать, какие были отношения между этими женами, плакала ли Рахель в этот день или и радовалась ли Лея. Но важно, это не важно для него. Но для кого это важно? Для читателя. То есть то, что мы говорили об определении Эриха Ауэрбаха, библейского или семитского, как говорит рассказчика, для семитского рассказчика proper, то есть библейского рассказчика, детали не важны. Но читатели, наши первые читатели, будь то в эпоху Второго храма, будь то в Мидраше, они несколько менее семитские, более эллинизированные, и поэтому им важны детали. Сейчас мы будем читать эти тексты и видеть, как они восполняют все эти детали, пытаясь ответить на все вот эти вопросы или на некоторые из них. Первый текст у нас, как всегда, будет книга юбилеев. Как вы помните, одно из самых древних произведений апокрифической литературы, один из важнейших памятников древней еврейской экзегезы эпохи Второго храма. Кто-нибудь из вас хочет быть книгой юбилеев, прочесть этот текст? Семен, хотите почитать книгу юбилеев?
Ну, давайте. Целиком читаем?
Да. Поскольку мы читаем медленно, как это принято у Парижского, и обращаем внимание на то, ввиду того, что, помните, мы говорили, что этот текст принадлежит жанру rewritten Bible, пересказанной Библии. Сейчас мы будем видеть библейский текст, как он вживлен сюда, и между ними вставки от рассказчика.
«И он встал и пошел в Месопотамию, в землю Лавана, брата Ребекки, лежащую к востоку. И он оставался у него и служил ему за Рахиль, одну из дочерей его. И в первый год третий...»
Чего здесь нет? Здесь кричит нечто, что наш рассказчик выпустил из библейского.
Тут сразу история того, что были две дочери. И тут
Нет, сказано, у него одну из дочерей. Но...
За Рахиль.
Про их качество. Для него не... Это немножко для него, как сказать, я бы сказал... Мевих, это для него неловко, что одна из них хороша, а другая не хороша. Это суетное соображение. Да.
Потом такая, что...
Да, сейчас мы увидим. Но нет именно того, что он хотел одну из них. объяснить, что можно понять из библейского текста, которое лучше качество. Да, пожалуйста, сейчас, давайте продвинемся с текстами тогда.
И в первый год третьей седьмины сказал он...
Это помните, да, я вам говорил в прошлый раз, что наш рассказчик обладает такой вот как бы псевдоисторическим подходом. Ему важно определить все, разделить на 7 лет. И здесь как раз это легко сделать, поскольку известно, что работал 7 лет. И организовать повествование вокруг седмиц.
Сказал он, дай мне мою жену, за которую я служил тебе 7 лет. И Лаван сказал Иакову, я отдам тебе твою жену. И Лаван устроил пир и взял Лию, свою старшую дочь, и отдал ее Иакову в жены, и дал ей свою рабу Залафу в служанки. И Иаков не заметил этого, ибо он думал, что это Рахиль.
Да. То есть он был...
Чьи глаза были слабы?
Да. То есть он не заметил подмену жены. Да.
И он вошел к ней. И вот это была Лия. Тогда Яков разгневался на Лавана и сказал ему, зачем ты сделал так? Не служил ли я тебе за Рахиль, а не за Лию? Зачем ты обидел меня? Возьми свою дочь и отпусти меня, ибо ты нехорошо поступил со мной.
Это действительно так? Ну, обратите внимание, что произошло? Какая неловкость библейского текста сглажена в этом пересекании?
Яков не обвиняет Лавана, что тут обманул его.
Когда это произошло?
Сразу.
То есть... Он, да, то есть как бы вот это как бы проблема, которую можно усмотреть в библейском стихе о том, что только поутру он пришел и сказал, а женщина, с которой имел интимные отношения этой ночью, это не та женщина, этой неловкости здесь нет. Дальше. Пожалуйста, одну минуту. Тем самым, прежде всего, нет, мы должны понять здесь природу этого литературного произведения, которое, как, я не помню, когда-то в детстве у нас был такой фильм в советском детстве, где героиня переписывала Евгения Онегина, но так, чтобы получше было, глажен. Здесь тем самым есть попытка сделать это глаже, да, проще. И решить своего рода проблемы библейского текста. Но давайте пройдем дальше, да.
А Яков любил Рахиль больше, чем Лию. Да глаза Лии были слабы, но лицом она была очень красива.
Да, да. То есть здесь есть, тем самым нужно отметить, как бы вновь есть своего рода апологетическое решение вот этого библейского стиха. Не то, чтобы одна из дочерей была хороша, а другая была дурнушка, но у нее был легкий физический изъян. Да.
Рахиль же имела прекрасные глаза, и лицом она была очень красива и привлекательна. И Лаван сказал Иакову, в нашей стране нет такого обычая, чтобы выдавать младшую дочь прежде старшей, и несправедливо делать это. Ибо так сие определено и написано в небесных скрижалях.
Помните, это было тоже вчера, да? Это одно из важных теологических нововведений этой книги. На небесах есть таблицы, на таблицах записаны законы. Лучшие люди всех поколений знают эти законы и ведут себя согласно им. Тем самым Лаван – респектабельный человек. Дальше.
И неправеден тот, кто делает это, ибо это нехорошее дело пред Господом. И ты также со своей стороны скажи сынам Израиля, чтобы они не делали этого и не позволяли братьям выдавать младшую, прежде чем выдадут старшую. Это очень нехорошо. И Лаван сказал Иакову, пусть пройдут 7 дней пиршества, тогда я дам тебе Рахиль, чтобы ты служил мне другие 7 лет, чтобы ты пас моих овец, как ты служил в течение первой седьмины. Когда же 7 дней пиршества Лии прошли, Лаван дал Иакову Рахиль, чтобы он служил ему другие 7 лет, и Рахиле он дал служанку Балу, сестру Залафы, и он служил еще 7 лет за Рахиль.
А, кстати говоря, я понял, почему вы спросили меня, чего он не заметил. Он не заметил того, что у его невесты... То есть, если бы он увидел, какую рабыню дали невесте, он бы понял, кто невеста. Он же не заметил того, что приданным является рабыня Леи, а не рабыня Рахиль. Вот. Таким образом, здесь у нас есть своего рода... Что следует из этого? Рассказ в книге «Юбилеев» становится своего рода этиологическим рассказом, который рассказывает о возникновении закона. Закона о том, что старшую девицу нельзя выдавать. На самом-то деле, ведь если читать...
Если он знал изначально этот закон, почему он Лаван? Почему
получается...
Ну, в том говоря, почему он согласился...
Задайте этот вопрос автору книги «Евгелия».
Почему он вначале, 7 лет назад,
да,
не согласился?
Да, да. То есть это, естественным образом, не интенция библейского рассказа. Библейский рассказ, скорее всего, хочет сказать, что Лаван обманщик. Но с точки зрения книги «Евгелия» этого не может быть. Все библейские персонажи – респектабельные люди. Не может быть кто-то, кто связан с семьей Авраама и будет вести себя таким образом. Поэтому он оказывается один из немногих людей. Есть у него такое представление, что знание о законах, священных законах на небесных таблицах может принадлежать некоторым людям. И вот теперь, оказывается, пришел Яков в Междуречье для того, чтобы его порядочный текст...
Тесть... Закона о том, чтобы обманывать, нету на небесных таблицах.
Вы понимаете, как тяжело было быть первым интерпретатором библейского текста. Вот. Но, во всяком случае, мы видим здесь определенную попытку решить эту проблему, правда? И, видимо, мы видим, что, опять-таки, то, что я вам говорил вчера, что здесь есть попытка создать альтернативный рассказ и поставить его возле библейского рассказа, как своего рода его эквивалент, его подмену. Это то, что мы выучили из книги «Евгелия». Есть какие-то вопросы про книгу «Евгелия» до сих пор?
Ну, тут интересно, что Лаван написан в Ревеке, да, и тут мы должны вспомнить историю о том, что Лаван как раз и выдал Ревеку за...
Да.
Да. То есть, как бы, в библейском повествовании Лаван такой свах, да, то есть, он постоянно выдает, поставляет женщин.
В семейство Авраама.
Да, семейство, да.
Авраама. Поэтому... Два поколения.
Да, два поколения. И в этом смысле его задача, как бы, снабдить...
Быть медиатором такого рода, да, да. И тем самым возникает вопрос, может ли этот человек, который играет такую важную роль в истории еврейского народа, быть непорядочным человеком?
Конечно.
Нет, смотрите, первый рассказ библейский, первый библейский рассказ. Первый библейский рассказ не говорит ничего негативного о Лаване.
Там же потом еще будет пассаж про то, как он с овцами
хотел. Это да, это да. То есть, таким образом, ну, и этот пассаж, он как раз им занимается, и автор книги «Евгелия», и он тоже решает его в пользу, таким образом, довольно благостным образом.
Вопрос. Можно? Вот как бы из текста книги «Евгелия» следует, что договоренность по поводу Рахили была сразу же, да, что
да.
И он остался, да. У него и служил ему за Рахили.
Да.
Вот, в библейском тексте, какого, насколько я понимаю, нету. Там, нет, то есть, были
здесь,
есть?
Он остается.
Он же встречает.
Да.
Да. Другой был вопрос. Правильно я помню, что это чуть ли не единственный случай женитьбы по любви вообще, который есть в Танахе. То есть вообще употребление глагола по любви,
да.
Там, потому что там все остальные, они по сватовству, так и как-то да.
Я думаю, что да, я не помню, где это еще упоминается. Нет, после есть, да, когда речь пойдет. Ну, разного рода грустные истории, например, про Амнона и Тамару, скажем. Амнона и Тамару, есть, мне кажется, Амнона. Ну, а вы знаете, это страшная сила. Перейдем к следующему рассказу. Мы как-нибудь поговорим о любви в другой раз. Да.
Скажите, в то время во время брачной церемонии супруг не видел?
Мы ничего не знаем о том, как происходили в те времена брачные церемонии, но как вы, сейчас мы перейдем к рассказу Иосифа Флавия, и вы увидите, что он пойдет по тому пути, который вы предлагаете. Поскольку здесь, в книге «Евгелия», он просто не заметил. Ему было не до того. Теперь же... Откуда вы знаете, что это был шатер, а не дом? Видите, у вас есть разного рода, как сказать, внешние литературные традиции. Сейчас мы перейдем к другой пересказ. Иосиф Флавий, в принципе, не написал книги библейского пересказа, но в одной из своих книг, в книге «Иудейские древности», где он повествует на греческом языке своему римскому читателю о великом прошлом еврейского народа, он рассказывает историю патриархов, и, опять-таки, подобно автору книги «Евгелия», из самой задачи даже, книга «Юбилеев» написана, для, видимо, для внутреннего читателя. Здесь у нас есть еврейский автор, который повествует внешнему читателю. И казалось бы, здесь должно быть немножко апологетики. Мы видим, что ее будет не так много, но тем не менее будет попытка действительно разрешить этот рассказ, разрешить его проблемы. Кто хочет быть Иосифом Флавием? Хотите быть Иосифом Флавием?
Должен быть кол посреди двора.
Кол, да. Нужно его, да. Хотите быть Иосифом Флавием?
Яков с удовольствием выслушал все это и сказал, что он охотно возьмется за всякую работу, которую само будет угодно поручить ему, а в награду за это просит руки Рахили, которая, кроме всего прочего, уже тем стала дорога, что была посредницей в день его прибытия сюда к нему. Последние слова были у него вызваны любовью к этой девушке. Лаван с радостью обещал выдать за Якова дочь свою, сказав, что лучше зятя не отыщешь. Сделает он это...
Кстати, не знаю, откуда он это взял, поскольку вроде такого текста нет, но это интересно. Да. Что лучшего зятя не отыщешь. Да.
Сделает он это, если Яков пробудет у него некоторое время. Так как он не желал бы отправлять дочь в Хананею, ввиду того, что желает уже, жалеет уже и о выдаче туда замуж.
То есть мы здесь, мы видим опять-таки, что это интересно, да, поскольку рассказчик добавляет детали, которых нет в тексте, но которые вполне мог бы спросить, а почему он, как бы, мы видим вновь заполнение лакун библейского текста. Да.
Когда Яков согласился на эти условия, то Лаван назначил срок службы 7 лет. Такое время решил он назначить своему зятю, чтобы последний мог проявить доказательства своей пригодности и лучше показать, каков он.
То есть это оптимальный срок, когда вы можете познать человека. Интересно, то есть мы видим вновь, что 7 лет были проблемы, видимо, для кого-то. И кто-то хотел объяснить эти. Автор книги «Юбилеев» не объясняет, потому что у него есть нумерологический принцип, и любой, для него это минимальный срок, чего бы то ни было, 7 лет. Так как здесь есть попытка действительно это объяснить. Да.
Римляне, они тупые.
Как?
Римляне, они тупые. Такие,
ну как, это же еврейский автор, бывший жрец в храме. Ему нужно... Вы имеете в виду, что читатель у него тупой. Да, я понимаю. Пожалуйста.
То есть тут, мне кажется, такое чувствуется настроение, чтобы объяснить какие-то вещи.
Да, он более патерналистский рассказчик, нежели, может быть. Ну, давайте скорее к нашей интриге.
В течение 7 лет Лаван, сообразно данному слову, велел приготовить свадебный пир. С наступлением же ночи Лаван уложил рядом с ничего не подозревающим Яковом другую свою дочь, которая была старше Рахили и некрасивой.
Окей, здесь есть никакой апологетики. То есть мы видим, что он понимает вполне таким простым народным образом, что, как вы сказали, народным образом то, что сказано в библейском тексте. Одна была хороша, другая была некрасива. Нет никакой попытки также сгладить вот эту проблему «Вейне Бокер, Вейне, и вот утро, и вот он Але». Да, это он положил в постель человеку свою дочь. Но как наш герой не заметил этого, читайте дальше.
В темноте нет.
Вот. То есть был пир. А что же делать нормальному средиземноморскому мужчине? Он, естественно, был в стельку пьян. И обратите внимание, нет никакого эти. Это нормально. Это то, что происходит.
Обмана не было.
Как?
Обмана не было.
Ну, из библейского текста на самом деле следует то, что, вернее, как можно подумать, то, что он вообще до утра где-то плялся, непонятно.
Читайте дальше. И опьянение. Дальше.
Так, и опьянение. Ничего не заметил. Яков соединился с нею и лишь на другой день, заметив обман, стал упрекать Лавана в нарушении слова.
То есть все было, но было в таком состоянии такого опьянения, что он не мог понять, с какой женщиной он совершает этот половой акт. Дальше.
Последний, оправдываясь необходимостью, которая заставила его совершить этот подмен, так как он привел к нему Лию и...
не злого умысла, но потому что его побудила к тому другая, более серьезная причина. Это, однако, отнюдь не препятствует его женитьбе и на Рахиль, которую он, если Яков ее любит, выдаст за него по истечении другого семилетия. Яков согласился на это, так как любовь его к этой девушке не позволяла ему поступить
иначе. Окей, я думаю, что это достаточно. И таким образом мы видим вновь, что здесь есть определенного рода попытки разрешить проблемы библейского текста. Подмена была возможна, поскольку жених был пьян. Нет, однако же, попытки сказать... Нет прямой речи о том, что Лаван был плут и обманщик. Но вместе с тем он не выступает таким вот явно уже порядочным человеком и основателем нового закона, как он появляется в книге «Юбилеев». Вполне обычный, банальный, тривиальный папа, который хочет выдать замуж своих дочерей. То есть нет воспринятия здесь как чего-то из ряда вон выходящего. Все это прочтение, оно, скорее всего, более такое достаточно простое прочтение, не такая продуманная экзегеза, как я думаю, как книги «Юбилеев». И, видимо, Флавий рассказывает здесь какой-то из его... Он опирается на свою, видимо, то, что мы называем «Гирса де Янку», на то образование, на те традиции, которые он получил в доме своего отца, пересказывая этот текст. Да, пожалуйста.
Это еще в книге «Юбилея Иосифа Флавия» две версии того, когда он получил Рахиль.
Потому что
есть, либо он ее сразу же получил через 7 дней, либо через 7 лет. То есть, либо он 14 лет ее ждал, либо 7 лет.
В книге «Юбилея» он сначала получил Рахиль, потом служил.
Да. Да, это действительно, да.
То есть это зависит от того, как интерпретировать.
Как понимать библейский текст, да. В библейском тексте, как неделю, которая следует сразу же, или да. То есть мы видим, что это интересное замечание, я не сразу обратил на него внимание, которое действительно говорит о том, что и это можно понять по-разному из библейского текста. Юля?
Я тоже.
Ну, тут еще важно заметить, что адресат этой библейских древностей, да, то есть он писал такую сложную историю, богатую историю, он писал ее императору, насколько. Да,
нет, это не...
Ну, кто оплачивал труды от этих
Флавия? Я думаю, что история иудейской войны, а иудейские древности, это книга другого рода, это книга такого рода, как их писали в то время много, они, правда, не дошли до наших дней. Была книга «Вавилонские древности», написанная вавилонским жрецом. Была книга «Египетские древности», написанная египетским жрецом. То есть это был своего рода тренд такой древней римской литературы рассказать о прошлом порабощенных, захваченных народов.
Даже не о порабощенных народах, а как бы своего народа, чтобы показать, что они тоже не совсем уж это самое, какие-то лишние. То есть показать римскому читателю новому, который вроде проплатил.
Не знает прошлого, что мы имеем. Что мы взяли, да, что мы захватили. Да.
Там, конечно, не римляне пишут, что пишут вавилоняне, египтяне, евреи.
Но для нового читателя на греческом языке, как правило, да.
Здесь параллели с дочерями Лота, то есть, ну, идея того, что, ну, как бы, ну, оправдание вот такого вот напоить человека.
Напоить человека, да. Это интересно, здесь он не намекает, да, он не говорит здесь ничего про дочерей Лота, но действительно, на самом-то деле, может быть, это прав Семен, что откуда, в общем-то, Яков берет эту идею, что Яков был пьян. Поскольку у него есть библейский прецедент. У нас есть уже один библейский герой, который имеет секс с двумя женщинами, будучи пьян. Да. И поэтому да, это как бы такой вот интертекстуальность этого рассказа. Ой, вполне может быть, да. Теперь мы переходим к следующему отрывку из эпохи Второго храма, к завещанию Иссахара. Наверняка вы знаете это произведение, оно выходило на русском языке. Это как бы греческий текст, который вышел, его окончательная редакция вышла из руки, видимо, христианского автора, поскольку он в разных местах упоминает основателя христианской религии. Но вместе с тем исследователи спорят относительно того, насколько это произведение можно считать принадлежащим к еврейским писаниям эпохи Второго храма. Но оба согласны, все согласны, что определенный слой текстуальной этой книги восходит к эпохе Второго храма, и тем самым речь идет о еврейском произведении, написанном в эпоху Второго храма, но редактированном неоднократно, видимо, сильно христианскими редакторами. Отрывок, который у нас, он вполне такая чистая еврейская экзегеза. И давайте сейчас это прочтем. И таким образом, в чем смысл, несколько слов об этом произведении. «Завещание патриархов» – это, таким образом, даже не одна книга, это, на самом деле, цикл из 12 книг. И это псевдоэпиграфические произведения. Помните, я говорил, что это псевдоэпиграфия, когда повествование ведется от лица того или иного библейского героя, который на самом-то деле этого повествования вести не мог. И поэтому мы это называем псевдоэпиграфом. Обычно в этих историях рассказывается о том, как один из библейских героев умирает, призывает к себе своих чад и домочадцев и дает им последние напутствия перед тем, как он уходит в иной мир. Зачем это нужно делать? Почему он это делает? Почему они... Откуда берется этот сюжет?
Благословение.
Благословение? Благословение Якова, да. У нас есть, таким образом, библейский сюжет благословения Якова, и этот библейский сюжет, видимо, оказал большое влияние на этих авторов, и таким образом они полагают, что любой из библейских персонажей, в особенности патриархи, умирая, должны сказать что-то с ним. На самом... Как?
Моисей же еще есть. Благословение Моисея.
Да, действительно. На самом деле, у нас есть и более древние произведения, и не только в библейских текстах, в разного рода произведениях Древнего Ближнего Востока, есть произведения, написанные в таком жанре последнего напутствия. Поскольку, ну, это легко понять, да, поскольку минута близкая, минута смерти придает особую ценность тому, тем вещам, которые, в общем-то, в обычный день никто у вас не будет слушать. Но сама вот эта вот... Да, и, например, есть такая древняя арамейская книга, называется «Поучение Ахикара», которая, в общем-то, одна из наиболее древних произведений резонерской литературы, дошедшей до наших дней, которая написана, это как бы такие очень резонерские, простые поучения. Если бы герой не рассказывал их в минуту смерти, никто бы явно не стал их слушать. Но обычно же в этих произведениях, в завещаниях патриархов, это имеет также ряд неких таких вот апокалиптических суждений, поскольку обычно, умирая, они говорят о грядущем. И тем самым это напутствие становится не только напутствием сыновям патриарха, но и грядущим поколениям. Но вот у нас есть Иссахар, и из завещания Иссахара он рассказывает о Рахель и Лее. Иссахар – это один из сыновей Леи, и именно здесь будет говориться об определенных проблемных отношениях между Рахель и Леей. Хотите быть завещанием патриарха?
И сказала Рахиль: не возносись и не похваляйся, ибо ко мне первый предопился он, и ради меня служил отцу моему 14 лет.
Это действительно библейская цитата. Теперь у нас идет некий экзегетический текст на эту цитату.
И если бы не возросла хитрость на земле, и злоба человечества не преуспевала бы, не была бы ты той, что узрела лицо Иакова. Ибо ты не жена его, но хитростью опередила меня. И обманул меня отец мой, и удалился на ночь, и не позволил мне видеть Иакова, ибо если бы я там была, не случилось бы того.
О, здесь у нас есть ответ на вопрос, который не занимает ни книгу юбилеев, ни Иосифа Флавия, в общем-то никого, кроме автора этой книги. Где была Рахиль в ту ночь? Была ли она пассивным участником этих событий, или же она участвовала в заговоре? Тоже можно было предположить. Здесь как раз ответ дается однозначный. Она была абсолютно против, но и тем самым Лаван, видимо, постфактум предстает здесь как гораздо менее позитивный персонаж, чем ранее. Здесь нам следует ограничиться апокрифической литературой, поскольку у нас больше нет никаких...
Интересный эвфемизм используется с женской стороны, да? Если мужской-то вошел к ней, да? То с женской узрело лицо Якова, да?
Интересное замечание, я про это не думал. Трудно сказать, если
на его лицо, понятно?
Да.
Здесь это такое фильм.
Да, узреть лицо, как да. Вот. Теперь мы переходим к талмудическому тексту. Надо сказать, что я привез только один текст из литературы Мидраша, который говорит именно о свадьбе, поскольку я не был уверен, что я успею больше, и у меня не было русского перевода текста, в котором Мидраш тоже задает этот вопрос, а где была Рахель в это время. И надо сказать, что в одном из мидрашей, в мидраше Эйхар Раба, в видении в Эйхар Раба, которое, видимо, является к нему поздней добавкой, но тем не менее, это тоже произведение литературы мидраша, видимо, следует, которое, видимо, следует датировать VI веком, дается абсолютно, абсолютно раздирающая сердце история о том, как о том, что Рахель не только не была участником этих событий, не то чтобы она была увезена в далекие края, и потому это свершилось, но она соучаствует в этом, она беспокоится о судьбе своей сестры, она не хочет, чтобы ее дурнушка-сестра осталась не замужем, и тогда она вступает в этот заговор, она прячется под в опочивальне под ложем и разговаривает с Яковом в то время, когда он имеет секс с ее сестрой. Таким образом, вот, это первый...
Голос Якова, руки сами.
Я хотел сказать, что это, я бы сказал, первый предтеча Сирано де Бержерака, где голос Рахели играет роль, в общем-то, и тем самым она помогает его обмануть, и крайне страдает по этому поводу. Это очень интересный рассказ, в котором она как бы обращается к Богу, говоря, что вот как я страдала, как я поступилась своей очередью, а у меня все еще нет детей и так далее. И это мидраш на «Верахель мевакайт банеа», и Рахель оплакивает своих сыновей. Но это был бы очень интересный текст, но он не вошел в нашу маленькую хрестоматию. Теперь я только кратко его суммирую. Теперь мы переходим к замечательному, на мой взгляд, тексту из Берешит Раба, который тоже отталкивается от всех вот этих вот разломов библейского текста, но воссоздает абсолютно иную картину, отнюдь не благостную, и отвечает на некоторый вопрос. На некоторый вопрос мы помним, что рассказ, я уже сказал, рассказ отталкивается от проблем контекста, узкого контекста, и пытается ответить на вопрос, порождаемый широким контекстом, а именно соседством двух рассказов. Рассказе об украденном первородстве и рассказе подмене жены. Мы читаем наш текст. Никому не отдал этот текст, я сам прошу. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Помните, мы читали этот стих, и мы сказали, сейчас мы увидим, что толкователь усматривает в этом стихе. Не знаю, согласились ли вы со мной, что в стихе есть текстуальная проблема, но толкователь ее явно усматривает. Он говорит, Лаван, что в этом стихе есть две части. Лаван созвал всех людей того места, первая часть. Лаван сделал пир, собрал всех жителей того места и так сказал им. То есть он усматривает в этом два последовательных действия. Есть сельсовет, на котором Лаван собирает лучших людей села и ведет с ними беседу. Это первое действие нашего рассказа. Второе действие нашего рассказа – это свадьба. Тем самым рассказ полностью попадает в... У нас нет доски. Рассказ попадает в по форме своей. Он типичный рассказ, талмудический рассказ. У него типичная хиастическая форма. Все помнят, что такое хиазм, да? Это греческая буква «ха», когда точно такая же, как русская, она отражает, имеется в виду, что это двухчастный рассказ, у которого есть центр, и в этом центре и между его первой и второй половиной есть своего рода зеркальное отражение. Первая половина этого рассказа – это рассказ о последствиях решения сельского веча, в котором будут заложены зерна конфликта. Центр этого рассказа – это свадьба. И вторая половина этого рассказа – это последствия свадьбы, в которой зерна конфликта принесут свои плоды. Так что они будут отражены далее. Сейчас мы посмотрим, как это работает. Лаван созвал всех людей этого места и сделал пир. Собрал жителей того места и так сказал им. Вы знаете, что у нас трудности с водой? А с тех пор, как пришел этот праведник, мы благословлены водой. Что он говорит? Итак, в нашем междуречии, знаете, в междуречии всегда мало воды. Но с тех пор, как у нас живет вот этот спутник из земли хананейской, земли, воды у нас достаточно. Откуда он это взял, кстати говоря? Это не то, чтобы так вот... Откуда взялась идея о том... Правильно. То есть Яков встречает свою суженую у колодца, и что говорит библейский повествователь? Ничего не говорит. Он говорит о том, что встретил у колодца, но Мидраш, а именно агадическая традиция, говорит о том, что когда он подошел к колодцу, у которого стоял его суженый, воды в колодце поднялись ему навстречу. Тем самым мы видим, что здесь как бы текст вот этого вот рассказа и толкующего рассказа, он на самом деле базируется не только на библейских стихах, но и на предыдущих традициях. Итак, у нас трудности с водой. С тех пор пришел праведник, мы благословлены водой, с водой у нас в порядке. Сказали не ему, поступай, как тебе угодно. Что это значит? То есть он как бы, здесь есть своего рода вот такая вот, этот рассказ по жанру, в принципе, это рассказ пикаресковый, это такой плутовской рассказ. Плут говорит, с тех пор, как у нас этот человек есть, воды у нас много. Что они ему говорят? Поступай, как знаешь. Что они говорят?
Задержи
его. Вода же нам нужна, это же для общества. Сказали они ему, поступай, как знаешь. Сказал он, если хотите, я обману его. Я отдам ему Лею, а то он очень любит эту Рахель и послужит вам еще 7 лет. То есть герой выступает здесь отъявленным плутом. Он обманывает нашего героя. Это, конечно, очень должно потешать читателя, но над кем смеетесь? Обратите внимание, рассказчик выставляет, показывая Лавана удачливым плутом, он выставляет Якова гораздо менее выгодном свете, чем предыдущие рассказчики. И сказали они ему, поступай, как тебе угодно. Сказал он им, дайте мне залог, что ни один из вас не расскажет ему. То есть они должны поручиться, они должны им дать залог в том, что они соучастники этого преступления. Ежели нет, они останутся без своих денег. Дали ему залог, а он пошел и купил на них вино, масло и мясо. То есть, что он делает? Пир. Он собирает деньги. Мил, одно пожертвование. То есть, он собирает деньги с них на то, чтобы... То он будет их кормить...
Он купил свадьбу.
Он купил свадьбу. Он будет их кормить на их собственные деньги. Они придут к нему для того, чтобы есть залог его еду. А залог надо вернуть, но тем не менее он решил проблему, как бы...
Взял в кредит.
Потому он и звался, жалко, что у нас нет доски. Мы можем в следующий раз иметь здесь какую-нибудь бумагу такую? Да. Потом и звался он Лаван Арамеянин, что он обманул даже жителей своего места. И это очень забавная игра слов, которую я мог бы попытаться это написать, но пропадает в переводе. Почему? Его зовут Лаван Арами, так его называет библейский текст. Арами значит арамеянин. Наш рассказчик, северно-галилейский еврей, который... по закону фонетическому, не произносит «а» в начале слова. Поэтому, или почти не произносит. Поэтому «арами» звучит как
«рами».
«Рами» – это «ремия» на иврите и на арамейском – это «ложь». Таким образом, «арамеянин» звучит как «лжец». Фонетически это близкие слова. Из этого, кстати говоря, следует, что «арамеянин» не пользуется большим доверием нашего рассказчика. Надо сказать, что слово вообще этому армянам не везло. Самому этому слову не везет, поскольку уже в это время, мне кажется, сами армяне не называют себя армянами, поскольку они в это время уже становятся активно христианами, и слово «арамеец» в их языке начинает приобретать значение идолопоклонника. Поэтому они называют себя суристом, сирийцами. И тем самым, таким образом, великая, как сказать, прежняя слава арамейской культуры нивелируется. Но здесь мы видим, он не очень любит арамеян, наш рассказчик, и он представляет нашего героя, который зовут Лаван Арамеец, как лжец. То есть в его имени есть намек на то, что он лжец, поскольку даже жителей своего места он обманул. А жителей своего места обманывать нехорошо. То ли дело bloody foreigners, you know. Их-то можно, но жителей своего места нельзя. Весь тот, и это, таким образом, первая часть нашего хиазма. Здесь закончилась интрига, как бы не интрига, а заговор. И вот переломный центр в этой точке, а теперь начинается пир. Весь тот день пели они перед ним. То есть начинается пир, люди, как водится, поют вокруг жениха. Ситуация немножко ироничная, да. Что такое ирония, как говорит Аристотель? Это когда все, кроме героя, знают, что он обманут. Тем не менее, они поют перед ним, зная, что они его обманывают. А когда наступил вечер, то сказал им Яков, что-то чего-то здесь нет. Одну минуту. О, я прошу прощения, здесь выпало что-то.
Произносится «а» в начале?
Пожалуйста?
«А» в начале произносится?
Мы произносим, поскольку мы следуем правилам написания. А в их фонетике они, видимо, не произносили, поэтому... Нет, когда наступил вечер, ты сказал им... Все правильно, я прошу прощения. Весь вечер они пели перед ним, а когда наступил вечер, ты сказал им, Яков, почему? То есть, почему вы поете передо мной весь день? Видимо, ему кажется, что что-то странное в этом происходит. Сказали ему, ведь ты оказал нам милость заслугами своими. Если вы обратите внимание на перевод, то эта фраза написана не на арамейском языке, на котором написан весь рассказ, а на иврите. Что, видимо, должно показать на определенный искусственный, куртуазный характер того, что они ему говорят. Они делают ему комплименты на его языке, понимая, однако же, что он, зная, что они потешаются над ним. То есть это своего рода издевка, это не действительный комплимент. А пели они перед ним, говоря. Здесь есть снова игра слов, которая пропадает. Не закрывайте. Здесь снова есть игра слов, которая пропадает в переводе. Они пели перед ним, говоря «Элия, Элия, Элия». То есть, на самом деле, там написано «Гилия, Гилия, Гилия, Гилия». То есть, и можно понять, что это своего рода такой вот фонетический транскрипт какого-то такого народного песнопения, да? Как на восточных свадьбах, если вы знаете, они все время на что-то кричат. Так вот, кажется, они поют перед ним «Гилия, Гилия, Гилия, Гилия», а на самом деле они поют «Ги». Лея, она Лея. То есть эти арамейцы потешаются над праотцами, над нашим патриархом. Вы смеетесь.
Они нарушают обещание
своего. Нет, в том-то дело, они нарушают очень хитро. Он никогда не догадается, что они поют гилы.
Они опасно играют.
Саспенс
создают.
То есть
Лаван
тоже здесь выставлен.
Да, да. Вечером захотели ввести ее и погасили свечи. На какой вопрос нам отвечает здесь толкователь?
Почему не увидел?
Да. И это с тех пор, это может быть предвозвестник женитьбы Фигаро и многих других рассказов, в коих мужчина путает одну женщину с другой из-за темноты. Из этого надо заключить, что в поздней античности темнота была гораздо чрезвычайно сильна. Но она действительно была более сильна, поскольку мы сегодня... Нет, я просто думаю, что наверняка все-таки у нас просто больше света, больше электричества, поскольку ничего же не освещалось, кроме самих жилых помещений. Вечером... говоря «Элия, Элия, Элия», вечером захотели вести и погасили свечи, сказал им Яков, почему? Свечи-то чего гасить? Сказали мне, чего же ты хочешь, чтобы мы были столь же бесстыдными, как вы? То есть мы арамейцы, мы не такие похотливые существа, как вы, и мы не входим в опочивальни наших жен при полном свете. И всю эту ночь он звал ее Рахель, а она отвечала. Здесь есть новый ответ на вопрос, как он был обманутым. Голоса сестер, видимо, полагают, он были похожими. Или она спрашивала ее, ты Рахель, она говорила, да, я Рахель. Кстати говоря, в той же книге Дали рассказывается другая версия этого рассказа, где они говорят, что у них был секретный password, пароль, который сказал, секретное слово, которое сообщил Яков Рахеле. И Рахель рассказала его сестре для того, чтобы сестра не была в позоре изгнана ночью из опочивальни. И всю эту ночь он звал ее Рахель, она отвечала, а на утро вот это вы. Вы помните, мы перечислили другую проблему библейского стиха, почему указательное местоимение, указательное слово «гине» появляется в середине стиха, и вот утро, и вот Лея, и вот настало утро, и тогда он обнаружил, что она Лея, поскольку он не мог обнаружить этого ранее. Он как бы указывает на нее указывающим перстом, сказал, что это обманщица, дочь обманщика. И вы уже знакомы с этой игрой, слышали, что он, по сути дела, ей говорит. Арамеянка, дочь арамеянина. И это такая обратная игра слов здесь. Сказала она ему, а есть ли учитель без учеников? То есть, что она ему говорит? Это ты меня научил? Ну, как у Мольера есть такая смешная пьеса, где простолюдин женится на женщине из хорошего рода и все время ее застает за негожими для порядочной женщины действиями. И тогда она ему говорит, ну это ты этого хотел, Жорж Данден? Как это можно, что женился, такой человек такого рода женился на мне? Это звучит издевкой своего рода. Но что, по сути дела, она ему говорит? Начинаем дальше. Ведь твой отец называл тебя Исавом, а ты ему отвечал. Так и я. Ты звал меня Рахелью, а я отвечала тебе. Что тем самым она ему говорит? Ты не лучше. Более того, ты создал прецедент. Ты получил свое первородство обманом, а я получил обман от тебя, говорит ему. Очень активная женская позиция здесь. Но не вступая в феминистическое объяснение этого рассказа, что у нас здесь есть, прежде всего, у нас здесь решается проблема широкого контекста, а именно отношения между двумя этими рассказами. Мы вполне можем видеть, что наш рассказчик разделяет мнение некоторых из вас в том, что Яков поступил нехорошо, когда он забрал первородство своего брата. Это был дурной поступок с точки зрения этого рассказа, и дурной поступок подлежит наказанию. То есть, как бы,
как 7 лет, это наказание ему за...
Я бы сказал, что вся его житейская ситуация, это две жены, это не очень... Интересный вопрос с точки зрения талмудического автора. Две жены – это очень плохо, поскольку, во всяком случае, палестинского автора этого времени, поскольку у них не было моногамии. Мы знаем, что, согласно детскому закону, моногамия не запрещена, но полигамия не запрещена, но единственные случаи полигамии, о которых мы знаем, они не из страны Израиля, они как раз упоминаются в Вавилонском Талмуде. И как раз во всем этом, в Средиземноморье, как бы полигамия считалась чем-то чудовищным. Поэтому, как бы, мы видим, я полагаю, что с точки зрения этого рассказчика, то, что у него было две жены, и ему приходилось разрешать все время вот эти семейные проблемы, с которыми мы столкнемся далее, это было своего рода наказанием для него. И, по крайней мере, если читать на самом деле close reading, только вот этот рассказ, сама история его унижения, поскольку, по сути дела, герой унижается здесь. То есть Яков выступает здесь как своего рода антигерой. И это как бы очень интересно, что именно Якову уделяется такая роль в талмудическом нарративе, в отличие от, как мы видели, предшествующих нарративов эпохи Второго Храма, которые пытаются прочесть его образ апологетически, представить его все-таки как героя, а не как антигероя. Здесь же таким образом он получает свое наказание и поэтому прощен. сколько тот, кто получает свое наказание, может быть прощен, мерой за меру. То есть за свой обман он получает другой обман, и таким образом его счет аннулирует. Это таким образом то, что я хотел прочесть с вами сегодня. Я вижу, что мы достаточно успели войти в рамки времени, и у нас осталось время для вопросов. Да.
Вопрос, вот я уже начала его задавать. Вот.
Я вас перебью.
Вы сказали, что есть два способа интерпретации, да, вот считать, что они все-таки...
Апологетический, да, благостный и критический.
И такой вот обвинительный. Вот. А то есть, ну вот наверняка в какой-то момент все-таки появляется такой телеологический способ интерпретации. И в какой момент, когда рассматривается, ну действительно, вот это совершил такой неблаговидный поступок, и это тоже, но тем не менее это все было очень нужно. Потому что мы знаем, к чему это все привело, да? Появилось
да. Это не у древних читателей библейского текста. Это можно найти в средние века. Раши объясняет это так. Ага. Раши, французский комментатор 12 века, объясняет это именно так, как вы говорите.
Но не раньше.
Я не знаю, мне кажется, я не знаю, в самом случае. Я не очень разбираюсь в средневековом комментарии. Первородство нельзя украсть. Да.
И то,
на самом-то деле, поскольку он наследует все-таки он. Да.
Случайно или не случайно, что опять расклад разложилось все так, что в апокрифах положительный образ, как с Эношем было, да? А в Мидраше отрицательный образ.
Ну, я бы не сказал.
Или это как бы просто так подобралось. Или есть какая-то тенденция, скажем, у апокрифов?
Я думаю, что есть.
Мы как бы сталкиваемся с ситуацией, да, что есть амбивалентный библейский персонаж, да, которого апокрифы в одну сторону как бы толкуют, а Мидраш толкует в другую сторону, в более критическую отрицательную. Да. Да? И как бы это случайно, что у нас уже второй раз такая? Или пока недостаточный выбор? Или это тенденция?
Если говорить о книге юбилеев, я не берусь говорить о всей экзегезе эпохи второго храма, но если говорить о книге юбилеев, там его представление о том, что в библейском тексте, поступки героев библейского текста, о которых библейский повествователь не сказал, что они злодеи, должны быть объяснены каким-то добронравным образом. У него это своего рода тенденция, он апологетический рассказчик. Сказать, что это, обобщить это на... Я не знаю, я боюсь, что я недостаточно компетентен. Что-нибудь еще? Вопросы? Да, пожалуйста.
Ну, вы из этого можете сделать только один вывод, что Лия и Рахиль – это близнецы.
Почему? Как раз нет. Как раз нельзя. Поскольку тогда его можно было обмануть, и он бы никогда не узнал.
Так он так и никогда его не узнал. Он только когда увидел, что она глазами косит. Вот утром. А ночью-то не видно, как она косит.
Вы видите...
Они были одинаковые, вообще одинаковые.
Видите, вы вполне можете написать роман. Есть фотография? Ну, есть Томас Манн и его братья, но, по-моему, как раз не объясняет. Таким образом, мы видим...
Она вспомнится, потому что есть еще разные недоросшие о том, почему она слаба глазами, да, что она плакала на
перекрёстке. Да, это как раз вполне... Та же книга, которую мы цитируем, это говорит.
Да, так как и сам мы помним по повествованию, когда он убежал, там специально написано, что он женился. Третий раз. Да? То есть специально написано, что он
соревнуется.
И отсюда, что вакансия занята, и Лея теперь не может выйти. И теперь, а Рахиль почему 7 лет? Я так думаю, что может быть за 7 лет она выйдет замуж. Поэтому он,
кто?
Но он пообещал Рахиль через 7 лет.
Да. Что надеется за эти 7 лет старшим.
Да, Исава думается и женится, а Исав как бы не одумался.
Вы видите, это интересные как, тоже экзогетические ходы, но насколько я знаю, они не...
Ну, это детективная история. У меня еще один вопрос про ухо, палец и ногу. Да? Помните, это где-то я тоже читал, что тайные знаки, которые она передала...
Не, вот, я первый раз про это слышу.
Ну, есть как бы одно повествование, там где вот тут пароль слова, паспорт.
Да.
А есть другое повествование, где она, а у них были какие-то предварительные такие ласки или чего там, и они друг друга обозначали, касаясь уха, большого пальца руки, большого пальца ноги. И она говорит, когда ты это сделаешь, как бы
насколько, ты, насколько я знаю, В текстах мне знакомых такого нет.
Я где-то, кстати, у нас прочел.
Да? Не знаю.
Вот такая есть история, да, то есть и отсюда, что не в сговоре были.
Нет, я не знаю ничего.
И отсюда характеристика этой рахилия, да,
как
перевод на русские имени. Овечка, да, то есть овечка, да.
Вполне такой замок.
Я уж тоже не помню.
Как?
Корона?
Корова.
Как?
Корова.
Корова.
Овечка
корова. Нет, я абсолютно этого не знаю. То есть это, видимо, не в поздней античности.
И к тому, что она, у нее был такой, именно не у Лии был характер, а у Рахили, которая потом сварила.
Которая, да. Да.
А Лия как раз наоборот позитивный очень.
Окей, это интересный подход, мне, я не знаю, что об этом сказать.
Я вам закинул.
Да. Что-нибудь еще? Вопросы? Соображения? Опровержения? Нет. Окей. Всего доброго. Всего доброго.
Друзья, завтра в то же время, в том же месте. Мы вас ждем.